благодарна Тебе, Господь, за Твое помазание, за Дух Твой на этом месте. И мы держимся Слова Твоего, что там, где Дух Господень, там свобода. Благодарна Тебе за помазание, за силу свободы на этом месте. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за все, что Ты уже сделал и сделаешь. И мы принимаем это с благодарением и верим, что Ты поможешь нам сегодня не остаться прежними. Силою Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. И я верю, что Дух Божий дал сегодня слово, чтобы помочь каждому из нас, опять-таки, не оставаться прежними. Сегодняшнее слово, и я верю, что это будет несколько служений, может быть, целая серия, называется «Время жить верой». «Время жить верой». И вот базовый стих, на основании которого мы начнем рассматривать эту тему. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих говорит, что «всякий, рожденный от Бога». Поднимите здесь руку, кто рожденный от Бога? Я верю, что здесь каждый сидящий рожденный от Бога. Посмотрите, как дальше говорится «побеждает мир». Здесь не написано «пробует». Здесь не написано «возможно». У него есть шансы. Здесь написано «побеждает». И сия есть победа, побеждающая мир. Вера наша. Поэтому я верю, что в этих материалах Дух Божий поможет нам не просто знать о том, кто мы, но практически подойти к этому вопросу. И вот с чего я хочу начать. Я хочу начать с того, что мы живем в удивительное время. Удивительное тем, что Сын Божий еще 2000 лет тому назад одержал победу над царством тьмы. Я говорю 2000 лет назад, чтобы вы просто понимали. То есть, и мы, как подданные Господа Иисуса, победителя, подданные, мы должны знать нашу часть и нашу участь в Его победе. Первое, что очень важно, и Дух Божий заострил мое внимание на это, что мы не должны жить на этой земле так, как будто 2000 лет назад ничего не произошло. Хотя иногда посмотришь, ты сразу, Наталка, заходи и садись. Вот. Хотя иногда посмотришь на жизнь людей, и такое впечатление, что 2000 лет назад не произошло никакого события, кроме того, что люди отмечают, просто помнят, что что-то произошло. Заметьте, что когда вы создаете семью и сыграли свадьбу, вы не продолжаете жить так, как будто ничего не произошло. Вы живете так, что все ваши слова, действия демонстрируют о том, что у вас есть семья. Потом это начинает замечаться и там, и там, и там. Смотришь, ваша семья уже не два человека, а три, а четыре, а пять. Рост. То есть, что является свидетельством или свидетельством чего является, что в вашей жизни что-то происходит? Что наступил день, когда вы больше не остались прежним. Я еще раз напоминаю, 2000 лет назад Иисус уже победил тьму. Уже победил. То есть то, что уже доступно, есть то, что уже есть. И скажите, кому еще на этой земле, как не его подданным, демонстрировать то, что уже произошло? Кому, как не его подданным, жить в том, что принесло или принесла его победа? Поэтому я верю, что Иисус будет служить нам сегодня через это слово, открывая каждому из нас, как подданным, как его подданным, нашу часть его победы. Нашу жизнь в Его победе. Потому что победа уже совершилась. Представляете, если бы люди после победы в какой-то битве вели себя так, как будто победы не совершилось. Помните, Давид так поступил после того, как сын Авессалом был убит. Он вел себя так, как будто победы нет. И военачальник подошел и сказал, ты знаешь, Давид, если ты не изменишь своего отношения, и не перестанешь себя вести так, как ты сейчас себя ведешь, то ты потеряешь все, что у тебя есть. Вы теперь понимаете, почему иногда верующие, будучи участниками жизни в победе Господа Иисуса, иногда теряют все, что у них есть. потому что они живут так, как будто ничего не произошло. И я начну это служение, это слово событием, которое описано в послании к Галатам, 3 глава, 1 стих. Именно его мы будем рассматривать, я имею в виду, в какое-то продолжительное время, чтобы увидеть то, что Иисус хочет сказать нам. Послание к Галатам, 3 глава, 1 стих. Смотрите, как апостол Павел обращается к галатийцам. О немыслимые или несмысленные галаты. Смотрите, какое удивительное обращение. Вообще слово «несмысленные» чаще всего используют тогда, когда люди уже чему-то научены, уже в чем-то наставлены, уже что-то знают, но продолжают делать и поступать так, как будто они ничего не знают. То есть они не применяют то, что им уже сказали, а продолжают себя вести в соответствии с чем-то старым или прислушиваться к тому, что идет вразрез уже сказанным прежде. И вот что Павел говорит дальше галатийцам. Кто прельстил вас не покоряться истине? Дальше. Вас, у которых перед глазами, глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Давайте мы посмотрим, о чем говорит апостол Павел в этом обращении. То есть мы знаем с вами, что апостол Павел проповедовал Евангелие язычникам. Проповедовал язычникам или тем, кто не состояли в завете Авраама. Павел проповедовал в Галатии, проповедовал в Евангелии, и люди приняли благую весть. Благую весть о том, что Сын Божий, в данном случае, мы говорим в отношении язычников, пролил свою кровь и за язычников. Что через Сына Божьего им также доступно выйти из власти проклятия. Галатийцы приняли это послание, покаялись. И после покаяния исполнились Божьим присутствием или Духом Святым. Апостол Павел дал начальное наставление, рассказал им, что им нужно делать, поставил над ним старшего и ушел проповедовать Евангелие дальше. Следом за апостолом Павлом следовала группа иудеев, которые верили в Иисуса как в Мессию, которые также были согласны и с тем, о чем учил апостол Павел. Только к тому, о чем учил апостол Павел, они еще добавили необходимость обрезания и необходимость исполнения определенных законов, записанных в законе Моисея, определенных статей закона, записанных в законе Моисея. То есть из обращенных к Богу, в Галатии пришли иудеи, которые рассказали язычникам или покаявшимся, рассказали, что коль вы приняли нашего Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова, Бога отцов наших, то мы говорим вам, что вам еще нужно сделать. Вам нужно обрезаться, и вам нужно выполнять определенные статьи из закона. Учитывая, что они иудеи, и учитывая язычники, пыхающиеся язычники, думали, что они знают, о чем они говорят, они так и сделали. Они так и стали делать, как сказали им иудеи. И эта новость, это известие дошло до апостола Павла. И он, услышав это, обращается к Галатам. Слышите, к Галатам. Да, мобильные телефоны, пожалуйста, переведите в режим ожидания. Обращается к Галатам или обращается к тем, кому уже прежде была возвещена благая весть. Слушайте сейчас очень внимательно. То есть он говорит им. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона или через исполнение закона, в которое входит и обрезание, вы получили Духа или через наставление веры». То есть Павел делает ударение на веру, так как иудеям сказали, что для жизни в Боге, для жизни в Его присутствии одной веры недостаточно. Это можно слышать и сегодня. Это очень тоже распространенное проявление, когда люди считают, что для жизни с Богом одной веры недостаточно. Иудеи сказали галатийцам, что для того, чтобы жить с ихним Богом, им нужно соблюдать праздники обязательно, им нужно соблюдать иудейские традиции обязательно, иудейские ритуалы обязательно, иудейские обряды, иначе Дух Божий, данный им, оставит их. Оставит их. И вот какой комментарий апостол Павел дает слышанному. Так ли вы не смыслены, что начав духом или начав верой? Давайте я здесь сделаю небольшое ударение. Я хочу в этом тоже еще раз и еще раз укрепить нашу веру. Как каждый из нас пережил самое величайшее чудо в своей жизни? Рождение свыше. Как мы это сделали? И если устами будешь исповедовать. Смотрите, это не был обряд. Это не был какой-то ритуал, при котором мы задействовали свое тело. Неважно, стояли вы на коленях, или сидели, или еще в каком-то положении были. Но Писание говорит, если устами будешь исповедовать, и сердцем веровать. То есть заметьте, что было основным? Слово веры. Как мы вошли в Царство Божие? Посредством слова веры. И я вам на основании слова говорю, так же, как вы вошли в Царствие Божие, так в нем и жить. Так в нем и жить. Сегодня вы поймете это из Писания. Но получается так, что люди заходят в Царствие Божие посредством слова веры, а пытаются жить в нем посредством способностей и возможностей тела. И вот тут начинается конфликт. Апостол Павел об этом пишет. Так ли вы не мысли смысленны, что начав духом или верой, теперь оканчиваете плотью? Или переводите свое внимание на то, как через послушание закону строить отношения с Богом? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через деяние закона сие производит или через наставление веры. На что делает ударение Павел? Он говорит о том, что Иисус, который был явлен у вас, который был явлен у вас в чудесах, знамениях, которого вы видели как бы раскрытого, потому что я проповедовал его вам, через дела ли закона сие все дело, или через наставление веры, или в проповеди Евангелия. Он показал и делает ударение, что взаимоотношения с Богом, которые стали им доступны, пришли в их жизнь не через какой-то обряд и ритуал, а через наставление веры. То есть он делает ударение на веру. Вы знаете, здесь есть то, что скрыто. Его не видно, просто не видно. Поэтому мы сейчас с вами совершим экскурсию по Писанию, потому что если не увидеть, почему апостол Павел здесь так ревностно наезжает на галатийцев, пытаясь доказать им, показать им, что их поступки не соответствующие верующему и жизни верующего, то мы не поймем даже, о чем он говорит дальше. Или будем понимать каждый по-своему. Поэтому давайте мы сейчас с вами углубимся и рассмотрим, что знает такой апостол Павел, что это производит в нем такое дерзновение и такое настойчивое отношение к вере. Нам нужно с этим познакомиться. Для этого мы с вами обратимся к первым главам книги Бытия. Я сейчас не буду читать первые главы книги Бытия, но я могу вам вкратце описать то, что там находится. В первых главах мы видим с вами совершенный прославленный мир. Мы видим с вами совершенного человека, мы видим совершенную среду, мы видим все совершенное. Первая, вторая глава книги Бытия – это явление совершенной воли Божией, такой, которую Бог ее спланировал и приготовил в своей мудрости еще прежде создания мира. Совершенный мир. В этом мире живет совершенный человек, живет во всей полноте, без всякого недостатка. Все совершенно и все безупречно. Потому что это сотворил совершенный Бог и спланировал совершенный Бог. В Боге всегда все совершенно. Кто знает, что у Бога нет первого, второго и третьего сорта? Поймите, у Бога нет что-то на 50% хорошее, а что-то на 50% плохое. В Боге все совершенно и безупречно. И значит, находиться в чем-то Божьем возможно только будучи совершенным. так он просто мыслит вслух. Потому что Бог совершен, все совершенно в нем. Чтобы вы были в курсе. Это очень важное знание. Давайте мы обратимся еще раз в бытие. Мы знаем с вами из Писания, что Бог поместил в эту совершенную среду человека. Но вот что удивительно. Когда Бог помещал человека в эту совершенную среду, он прекрасно понимал, что он помещает в нее не просто кого-то, а личность. Личность с правом выбора между добром и злом. Скажите, есть хотя бы маленькая вероятность, что тот, кто будет жить вечно, в период жизни вечно, может ошибиться? Вечно. Я хочу, чтобы вы поняли. На земле будет жить тот, кто будет жить вечно, имея выбор между добром и злом. Есть ли вероятность, что он может выбрать зло в период вечности? Конечно, есть. Конечно, есть. И Бог, понимая, что на земле будет жить тот, кто будет иметь выбор между добром и злом, и в период этого вечного периода он сможет выбрать и сделать что-то неправильное, Бог, это понимая, не стал этого дожидаться. Потому что, с одной стороны, если бы он дал человеку право на ошибку, но ее не учел, это заведомое убийство. Это все равно, как вы знаете, что ваш ребенок может пораниться лезвием, просто ложите его на стол, где он рядышком играется, и уходите. А потом приходите, и когда видите, что он порезал себе палец, вы его берете и избиваете ремнем. Вы спровоцировали это целенаправленно. Потому посадить в Эдемском саду что-то, зная, что человек этим может быть воспользоваться, и не учесть этого, это было бы целенаправленное убийство. Чтобы вы просто понимали, в данном случае пути Божьи. Поэтому Бог, зная, кого Он помещает на землю, зная, какие возможности и права Он ему дал, учел возможный неправильный выбор человека. Не запланировал, но учел. И учитывая это, еще прежде создания мира, планируя естественный физический мир и его наполнение, Бог в своей мудрости принял три решения, прежде чем сотворить естественный физический мир. Эти решения сокрыты и раскрываются в Сыне Божьем. И я хочу раскрыть вам первое решение, которое вы должны знать. Это решение было принято по отношению к вас, когда у вас еще даже и во плоти не было. Это решение было принято Богом еще когда Бог не сотворил ни земли, ни пылинок начальных, ничего. Но Он принял определенное решение. Решение первое. Господь Иисус в молитве сказал об этом решении. Иоанна 17 глава 23 стих. Молится и говорит: «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Здесь очень важно остановиться. Заметьте, он молится о том, чтобы нам это было открыто. Да познает мир, мы. Что познаем? Что Бог возлюбил нас, как возлюбил Его. Подождите, читаем дальше. «Возлюбил меня прежде создания мира». То есть, когда Бог возлюбил тебя? Прежде создания мира. Когда вы еще даже не были во плоти, когда еще человека еще даже не было на земле, Бог уже возлюбил человека. Вам важно это знать. Вы знаете, что Бог есть любовь? Бог не бывает любовь. Поэтому никогда по отношению к любви не используйте слово «бывает», «начал любить», «будет любить» или еще что-то связанное со временем. Бог есть любовь. А вы бы тот вентилятор лучше не туда, а на себя направили. Или вот этот направьте, вот этот на зал. Вот. Ну, вы так поставили. Хорошо. Ну, опыт приобретете. Вот. Хорошо, давайте еще раз. Итак, Бог есть любовь. Бог не станет любить. Бог не будет любить. Бог есть любовь. Поэтому Бог принял решение направить эту любовь на человека прежде создания мира. Укрепились в этом и закрепились в этом. также это видно из слов апостола Павла. Послание к Ефесянам, он говорит, благословен, Ефесянам 1 глава 3-5 стих, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, в Сыне Своем, прежде создания мира, чтобы цель мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. То есть Бог еще прежде создания мира принял решение любить человека. Когда это было принято решение? Прежде создания мира. Я хочу вам объяснить это решение. Вы должны понимать. Скажите, когда человек объясняется в любви другому человеку? После свадьбы или до свадьбы?
До.
Вообще до, потому что свадьба это есть продолжение объяснения в любви. Не, я сейчас даже не про наши какие-то объяснения. Я говорю, как правильно. Правильно до свадьбы говорить человеку о любви, а любовь становится основанием, на котором принимается следующее решение – создание семьи. А свадьба – это уже продолжение, следующее решение. Но в основании лежит первое – любовь. Чтобы вы понимали, в основании всего, что делает Бог, лежит одно решение – любовь. Значит, в отношении ваш, или взаимодействуя с вами, или обращаясь к вам, в основаниях между вами и Богом лежит что?
Любовь.
Ибо так возлюбил Бог тебя. Хорошо, первое решение есть. Бог принял решение, еще прежде создания мира, любить человека. Любить. В этом нету окончания. Любить, все, точка. Если Бог перестанет любить, Он перестанет быть Богом. Потому что Бог есть любовь. В этом Его божество. Чтобы вы держались всегда это, потому что это твердое основание. В Писании написано, мы уверовали в любовь Божью. Не знаю, кто во что уверовал, но я уверовал именно в любовь. А те меня потом, после покаяния, пытались переубедить и доказать мне еще какие-то стороны Бога, но я ухватился за любовь. Вы знаете, я до сих пор радуюсь, что я ни в коем случае не отвратился от понимания Божьей любви. А он кого любит, того наказывает. Ну, а меня любит и не наказывает. Ну, так он меня любит. Хорошо. Но это как бы другая тема. Решение второе, которое важно отметить. Бог в своей мудрости, также еще прежде создания мира, учел все возможные события, которые будут происходить в жизни человека на земле после греха. И как эти греховные события начнут влиять на человека. То есть Бог учел, что после греха человек не останется прежним. Бог учел, что с того дня дух, душа и тело человека больше не будут соответствовать требованиям для жизни в совершенной воле Божьей. Бог учел, что совершенный план, который Он спланировал для земли и человека, будет недоступен человеку. И человек утратит доступ к благословениям Божьим по причине последствий греха. Бог также учел, что даже после того, как человек примет прощение грехов, душа человека, то есть его ум, какое-то время будет наполнен мудростью земной, а тело человека будет оставаться несовершенным или несоответственным для жизни в совершенной воле Божией. То есть даже после покаяния человек не будет безупречным. Он будет несовершенным телом, несовершенным содержимым ума. То есть он будет продолжать быть несовершенным или неспособным жить в совершенной воле Божьей. Брат, зачем тогда каяться? Вот я хочу вас подвести. Вы должны кое-что увидеть. Вот к чему же я вас и подвожу. Поэтому Бог учел это и принял следующее решение. Решение милости. Бог принял решение, что если человек допустит грех, то пока он снова не станет совершенным, я буду к нему милостивым. То есть милость Божья к человеку – это Божье требование к человеку, действующее в учтенный Богом период. Милость нужна только там, где есть возможность ошибаться. Если вы во всем безупречны, к вам милость не надо. Вы все делаете правильно. Но если вы можете ошибаться, в отношении вас всегда должна быть милость. Чтобы вы понимали, что когда наступит совершенное время, там не нужна милость. Потому что вы не будете ошибаться. Но Бог принял решение, что если человек допустит ошибку, с того дня я буду проявлять к нему милость. С какой целью? Чтобы человек был не уничтожен. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих, Иисус об этом говорил, что Он, Бог, повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми. Милость, милость. Посылает дождь на праведных и неправедных. Тоже милость. Следовательно, мы можем сказать об этом решении милости, что человек совершенный ходит в любви Божией во всей полноте без всякого недостатка. Как Адам в Эдемском саду. Он ходил в Божьей любви во всей полноте без всякого недостатка. А несовершенный ходит в милости Божьей, чтобы через нее иметь доступ к тому, что исходит от любви Божьей. Это тоже очень важная мудрость. Таков Богом определенный порядок. То есть, Бог принял решение любить, но чтобы человек не вышел из этой любви и не утратил любовь Божью к себе, Бог принял следующее решение – быть милостивым к нему. Подождите, но если есть милость к человеку, это хорошо. Но милость – это еще не то, что как бы ставит точку. Есть еще следующее решение, без которого ни любовь, ни милость не выполнили бы своей работы. Следующее решение – это прощение. Прощение. Учитывая, что ошибки или возможный грех лишает человека права жить дальше во всем Божьем, и делает его смертным, прощение должно было решать именно эту проблему. Именно эту проблему. То есть прощение Божье должно было сделать в жизни человека что-то, чтобы человек мог получить право вернуться и начать сначала. Вернуться и начать начало. Что такое прощение Божье? Это Богом данное право вернуться и начать снова. То есть, если вы кого-то простили, но не дали ему возможность начать снова и исправиться, это не прощение. Прощение эффективно только в том случае, если человек становится подобно чистой странице. В книге Исаия, 43 глава, 25 стих написано: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Вы приняли Божье прощение? Вы знаете, что в свете Писания, как только вы приняли Божье прощение, Бог не помнит ни одной вашей ошибки. Ни одной. Даже которые вы все помните, он не помнит ни одной. Прощение – это отделение виновного от его вины. Просто отделение. Все, нет. Нам нужно научиться жить в таком прощении. У вас нет прошлого. В тот день, когда вы покаялись и приняли Иисуса Господом, у вас больше нет прошлого.
Бабушка, я хочу пить.
Пожалуйста, если можно. Не, вы, может, вы выйдете вместе с ней. Еще раз отвечаю. Прощение – это отделение вины от виновного. Что значит простить? Отделить. Я вас очень попросил бы. Вы бы взяли, все, вышли, там дали ей, и все. Вот. Вообще с детьми лучше садиться на последние ряды, чтобы вы могли спокойно там общаться и никого не отвлекать. Хорошо, давайте еще раз заострю на это внимание. Итак, прощение – это отделение виновного от его вины. И Бог принял решение в своей мудрости, что если человек когда-либо в период жизни на земле допустит ошибку, то я отделю его от его ошибки, чтобы он не погиб. Как? Прощу. прощением. Я хочу, чтобы вы видели вот эти три решения, потому что это три решения, они и есть та благодать, о которой говорится в Писании. Благодать, она как раз и основывается на этих трех решениях. Любить, миловать и прощать. Это должно быть ваше состояние, ваше естество. Вы должны любить, миловать и прощать. Это поможет вам на этой земле сохраниться до жизни вечной и войти в жизнь вечную. Это составляющие благодати. Любить, миловать и прощать. Представляете, Бог еще не сотворил человека. Бог еще не дал жизнь на земле ничему. Но Он принял решение, что тот, кого Я сотворю по образу Своему и подобию, тот, который будет жить на этой земле вечно, имея право выбора между добром и злом, я буду его любить вечно, милость ему буду проявлять столько, сколько ему надо, и прощать его столько, сколько ему надо. Хорошее решение. Вы представляете, вы живете постоянно в возможности пользоваться этими решениями. Вам нужно об этом знать. Потому что Бог в отношении вас занимает всегда такую позицию. Именно на этом, на этих решениях основано Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Первое решение. Что Он дал. Это Его желание. Поймите, Он проявляет милость к человеку и отдает Своего Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб. А вот тут уже и прощение. Вот тут уже и прощение. И с того дня, как человек согрешил, а Сын Божий пролил Свою кровь, с того дня в силу вступили эти три решения. Без вашего участия. Это удивительно сама по себе мудрость, что Бог принимает решение, Бог занимает какую-то позицию, человек делает ошибку, а Бог все сам делает, чтобы исправить эту ошибку. Я хочу, чтобы вы просто понимали, потому что очень часто мы думаем, что мы сами должны что-то исправлять. Нет, нам нужно просто научиться принимать и ходить в том, что делает Он. В том, что делает Он. Это все равно, что как это здание построила какая-то организация. Это здание провело сюда свет, электричество, все, что с этим связано. А нам нужно научиться этим пользоваться. Вот так и Бог сотворил землю, наполнил ее, поместил в нее человека. Человеку нужно было научиться этим пользоваться. Но не научился он сразу этим пользоваться. Пришел грех. Грех стал все разрушать. Бог пришел, заплатил цену за грех, открыл человеку определенные возможности. Теперь человеку нужно учиться этим пользоваться. Чтобы вы понимали, что Бог на вашей стороне. И Бог не бегает за вами с битой, чтобы пытаться вам что-то доказать. Нам просто нужно учиться ходить в том, что Он сделал доступным. Бог понимает, что даже после того, как если человек покается в грехе, человек продолжает быть небезупречным, чтобы соответствовать его совершенной воле и принимать благословение во всей полноте без всякого недостатка. Поэтому Бог по Своей великой любви к человеку в Своем Сыне открыл дверь в совершенную волю Божью для несовершенного человека. Это удивительно само по себе. Бог открыл дверь, в которую человек может войти только верой и жить там только верой. Как написано в послании к римлянам, 4 глава, 16 стих. По вере, чтобы было по милости. Заметьте, как интересно. Вера действует любовью. По вере, чтобы было по милости. По вере мы получаем прощение. Видите связь веры с любовью, милостью и прощением? Я вижу напрямую. Я вижу напрямую. Значит, вера человека представляет человека перед Богом в его любви, в его милости и в его прощении. В его любви, в его милости и в его прощении. То есть, если вы хотите пребывать в Божьей любви, в Божьей милости и прощении, вам придется жить верой, постоянно практикуя жизнь веры. Теперь, имея более глубокое понимание веры, нам будет понятнее, о чем пишет апостол Павел. И дальше апостол Павел начинает объяснять события, которые произошли задолго до того, как дан был закон. Теперь слушайте внимательно. В Вы теперь уже имеете представление о вере. Давайте я еще раз напомню вам о важности веры. Вы должны об этом помнить. Бог еще прежде создания мира принял три решения. Любить человека, миловать человека и прощать человека. Почему Бог принял три решения? Бог прекрасно понимал, что поместив на землю того, кто сможет жить вечно, на каком-то периоде он может сделать ошибку. И после того, как он сделает эту ошибку, он больше не сможет жить в совершенной воле, потому что эта ошибка всегда будет свидетельствовать о том, что он должен умереть. Но Бог все-таки из любви к человеку принимает решение, что даже если человек, живя на земле, сделает ошибку, я принимаю решение, что я буду любить его вечно, миловать его вечно и прощать его вечно. Я принимаю решение, что даже если человек покается в своих грехах и будет не безупречным, несовершенным, я буду открыт для него так, как будто он никогда не грешил, давая ему все, что он приготовил, если он будет мне об этом верить. Удивительная позиция. По вере, чтобы было по милости. Вы видите, что открывает дверь? То есть вера. Вера открывает дверь туда, куда без веры вы никак не зайдете. Потому по вере, слышите? Вы можете потратить всю свою жизнь, пытаясь что-то заработать у Бога. И вы обманете себя. Вот почему конфликтуют ортодоксы с харизматами. Потому что ортодоксальные все движения, ортодоксальные это значит старо-таки обрядные, стародвижения, они постоянно делают ударение для того, что Бога надо все зарабатывать. Если вы хотите, чтобы Бог что-то для вас сделал, вы должны служить как тракторы. Вот они пашут с утра до вечера, и вы смотрите на их лица, и слово «радость Господи» у вас приобретает другое значение. Но они с такими же лицами смотрятся на тех, кто радуется и танцует. Говорят, грешники. Потому что они, как вот этот старший сын, как трактор на поле, зарабатывают Божье благорасположение. И не получая его, ожесточаются. А здесь человек пришел, только покаялся, слышите? На радость Господу поверил. И тут же получил. И эти по-своему радующиеся говорят, за что ему? Я столько лет служу тебе. Я вкалываю. Ты ему даешь. О, у меня есть для тебя слово. Бог тебе дал, чтобы ты передал мне, тому, кто трудится на него столько лет. На сегодняшний день происходят такие конфликты, когда одни упрекают других. Радуют просто потому, что они радуются. А эти никогда не радуются. Иногда приходишь на такие собрания, такое кажется, что просто похоронная колонна перешла, взошла в помещение. Нет, это ни в коем случае не осуждение. Ни в коем случае не осуждение. Но чтобы вы понимали, что жизнь верой, это не попытка заработать. Да, есть определенный труд, который мы совершаем для Господа. Но я вам могу сказать, мои отношения с Богом не строятся на том, что я Ему служу. Мои отношения с Богом строятся только верой. Иначе служить-то я Ему не смогу, потому что все, что не по вере, грех. Если служение будет без веры, конец. Все. Если я во что-то не вложу веру, оно даже не начнет быть. Чтобы вы понимали, определяющим во взаимоотношениях между мной и Богом является не служение Ему, а вера. Потому что я не безупречное тело. Я не безупречно содержимым ума. По факту. По истине, да, но по факту я не могу этим телом зайти в совершенную волю. Как только совершенная воля бы излилась на меня во всей полноте, это бы тело должно было бы покинуть землю. Туда. Потому что прах в праху. Но милость Божья, любовь Божья, прощение Божье, оно преломляется и преломляет. И благодаря вере, Бог смотрит на меня так, как будто я никогда не грешил. И поддерживая это, мне становится доступно то, что Он приготовил для меня. Никогда не пытайтесь заслужить или заработать что-то у Бога. Вы будете делать очень серьезную ошибку. Никогда не пытайтесь поставить свою праведность. Никогда. И как раз вот апостол Павел дальше начинает это раскрывать. Апостол Павел начинает обращать внимание верующих в тот период времени, когда не было закона, когда не было записанного завета, когда реально о Боге никто не знал. Просто не знали. Но Бог обратился к человеку по имени Авраам. Он услышал его голос. И кроме голоса он ничего не слышал. Я хочу вам сказать, что он слышал голос Божий не каждый день, как вы его можете слышать. Он если раз 5 лет услышал, он радовался и веселился. Все эти 5 лет он носил эту небольшую фразу в своем уме, что он услышал 5 лет тому назад. Я хочу, чтобы вы понимали, на то время это не было, как сейчас, что вы вошли в молитвенную комнату, Бог мне сказал. Чтобы вы понимали, на то время люди слышали раз в год или раз в 2 года голос Божий. Хорошо. Теперь читаем из послания к Галатам, 3 глава, 6 стих. Будьте внимательны. Так Авраам, или как так? Так, сейчас узнаем как. Так Авраам поверил Богу. И это, что это? Вера. У Авраама не было ни завета записанного, ни закона записанного. Все, что было у Авраама, это слово, которое он услышал от Бога. Больше ничего. Слышите? Больше ничего. Так Авраам поверил Богу, и эта вера, его вера, вменилась ему в праведность. Слышите? Я знаю, с чем вы иногда сталкиваетесь, потому что я тоже с этим сталкивался. Бывают такие моменты, когда мы совершаем какую-то серьезную ошибку, которая называется грех. Мы знаем, что мы согрешили. И мы каемся. Но когда мы покаялись, в нашем уме что-то говорит, это недостаточно. Это недостаточно. Для того, чтобы было искреннее покаяние, тебе надо еще сделать то, и то, и то. И вы уже начинаете сделать искреннее покаяние. Как иногда люди, знаете, кто-то кается, он не искренне покаялся. Меня всегда интересует, как они видят, что кто-то кается неискренне. Это не искренняя молитва. Мне всегда интересно, как они знают, что она не искренняя, если есть только один сердцевидец. Но люди это просто говорят из своих религиозных убеждений и своей религиозной далекости. Потому что никто никогда не может знать, насколько искренне и неискренне. А даже если это неискренне, вам судить. Он пришел к Богу, а не к вам. А вы не будьте судьей. Даже если не искренне. Бог знает, как его наставить на путь. Мое покаяние – это вообще парадокс. Вот и вся искренность. Вот так я поднял руку, когда каялся. Вот мое покаяние. До меня дошло только через год, что я покаялся. Но тем не менее, это не мешало Богу со мной работать. Вот такая рука. Потому что Бог знает, как каждым из нас работать. Так что давайте мы не будем рассказывать Богу, что искренне, что не искренне, глубоко, чистосердечно, нечистосердечно. Это все детство. Детство. Бог хочет, чтобы все спаслись. Слышите? Все. Как Он это сделает, это Его. Мы давайте делать свою часть, а Он знает, как свою часть сделать получше нас. Мы не будем рассказывать Богу, что Ему делать, а чего Ему не делать. Здесь написано, так Авраам поверил Богу. И эта вера вменилась ему в праведность. Авраам не был безупречный, понимаете? У Авраама греховное тело. Мышление даже не трогаем. Он просто не безупречный во всем. Несовершенный во всем. Но заметьте, это вменилось ему в праведность. Это даже умом у фарисеев не вмещалось. В ум ни в коем случае.
Как это? Праведный перед Богом? Да. Бог смотрел на Авраама, как на праведного. И что Бог вменил ему в праведность?
Веру.
А что вообще Авраам умел делать? А ничего. Он не знал. Он в свое время, живя в Уре Халдейском, поклонялся звездам. Поклонялся Луне. Но он хотел каких-то живых взаимоотношений. Не знаю, что он там переживал. Но Бог коснулся его, и он пошел за живым Богом. А что он знал? Ничего. Он просто послушал слово, которое он услышал, и пошел. И вот и все. Просто пошел. Куда идешь, Авраам? Не знаю. Лот ходил, 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 ходил. Кстати, ходить постоянно с человеком, которого ты спрашиваешь, куда идем? Говорит, не знаю. Год ходит. Куда идем? Говорит, не знаю. Ну куда-то же мы идем? Да, куда-то идем. А куда идем? Пока не знаем. 5 лет прошло, Лот говорит так. Без компаса, без ничего. Не хочу никуда ходить. Все. Все, я остаюсь здесь. Вот Содом и Гоморра, земля орошаемая. Авраам, ты куда хочешь, а я здесь. Все, он устал ходить. Но в Писании написано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, это уже обращение к нам, что верующие, кто? Верующие. Это так просто. Знаете, я попадал не раз под обстрел, сатанинский обстрел, когда он меня обвинял в том, что я что-то сделал, не до конца покаялся, не до конца очистился, то есть что-то не до конца, то есть что-то осталось в хвостике. То есть это не до конца, то не до конца, ты не до конца покаялся, ты не до конца, ты. И вы знаете, всякий раз я отбивался одним простым словом. Но я призвал имя Иисуса, точка. Я не собираюсь рыться в чем-то до конца, не до конца, я призвал имя Иисуса, точка. А Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется, точка. Все, для меня достаточно. Я не собираюсь наводить Богу, знаете, проверку. До конца он меня там очистил кровью своей или не до конца очистил кровью. Я призвал имя Иисуса. Точка. Хоть моя голова не понимает, что там произошло, я принимаю верой, что я святый и праведный перед Ним. Все. Брат Олег, вы так во всем можно покаяться? Так во всем нужно покаяться. Вы хотите сказать, что если бы Гитлер покаялся? Да. Гитлер, Сталин, Муссолини, неважно кто. Всякий. Я могу вам привести такой пример, чтобы вы понимали глубину этого покаяния, которое, как прощение, стало доступно людям еще прежде создания мира. Послушайте меня. Иуда сделал грех намного меньше, чем сделал Петр. Намного меньше. Иуда отрекся от Иисуса 1 раз, а Петр 3. Разница лишь в этих поступках в том, что Петр не стал держаться своей ошибки. Он покаялся. А Иуда держался своей ошибки и позволил его ошибке убить его же. Иуда не ухватился за Сына Божьего и прощение в Сыне Божьем. А Петр ухватился. Вот в чем разница. Какой бы грех вы ни сделали, пока есть еще на земле открыта дверь Божьей любви, милости и прощения, любой туда может зайти. И я слышал свидетельства, как каялись люди на электрическом стуле. Люди, которые серийные убийцы, причем насильники. И на электрическом стуле, перед тем, как смертный приговор приводился в исполнение, к этому человеку подходил священник, ему давали возможность. Тот читал молитву покаяния и исполнялся такой радостью, что некоторые говорили, а теперь давайте. Потому что он знал, куда он идет. Он ухватился за этой верой. Он знал, что люди ему не простят. Но он шел туда, где тот, кто ему простил. Это же гораздо лучше. Люди здесь на земле вопиют, да коли, Господи, гряди, а тут уже пошел. Ему помогли пойти скорее. Он ухватился верой. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько важна ваша вера сейчас, вам, везде. Хватайтесь за нее. Я веровал, потому что делал? Говорил. Говорите то, что вы ожидаете видеть на основании Слова Божьего. Все. Поэтому мы с вами соглашаемся, что на брачном пире мы с вами будем сидеть и наслаждаться этой трапезой, благословенной трапезой. Я не знаю, где вы будете сидеть. Но знаете, ваш уже вход оплачен. Ваше место уже занято. Поэтому вы должны уже, слава Богу. Я со своей дочкой как-то говорил на эту тему. Говорю: Аня, ты знаешь, что мы будем на брачном пире? Она говорит: а что там будет кушать? То есть она не спросила меня, как мы туда вознесемся. А как мы там окажемся? Это верующие бы сразу начали: а как это все возможно? Ну, она по-своему верующая. Она говорит: а что мы там будем кушать? И следующий вопрос: а мама там будет? Ну, это у них личный. Я хочу, чтобы вы понимали, что в какие-то моменты нужно просто по-детски это все принять. Если Бог сказал: точка, будем там. Если сказал: всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется, точка. Брат Олег, ну вы не знаете, какой грех сделал. Какая разница, ты не знаешь, какой силы крови Иисуса. Какой бы ты грех ни сделал, крови Иисуса достаточно. Помните об этом всегда. Достаточно. Достаточно. Познайте, что же, что верующие суть сыны Авраама. То есть после того, что Бог сделал в своем сыне, именно верующие суть сыны Авраама. Слышите? Не по плоти, а по слову. По слову. Я знаю, что на сегодняшний день определенные, как говорится, люди, которые есть иудеи по плоти, они выставляют буквально претензии тем, которые не есть иудеи или евреи по плоти. И это произносит, приносит опять определенный конфликт. Вот мы евреи, а вы для того, чтобы у вас было спасение, вы должны нам служить и все остальное. Сейчас многие такие вещи, я просто не буду говорить, где они происходят. Но Писание говорит, что не тот еврей, который по плоти, а тот еврей, который по духу. Потому мы дети Авраама. Слышите, мы дети Авраама. Другое дело, мы выглядим, как живущие на Украине. Потому что и погода, и питание, оно повлияло на нас. И то, что мы не кучерявые, это еще не показатель. Что верующие суть сыны Авраама. То есть с того дня, как была пролита кровь во искупление грехов, наступило новое время, время новых возможностей, новых способностей, открытых Богом в Его Сыне. Это время веры. В Писании названо это время веры. Слышите? После того, что произошло на кресте, началась новая эпоха в жизни человечества. Эта эпоха называется время веры. Время веры. Вы должны за это ухватиться. Мы живем в новой эпохе. Это время веры. Я буду дальше об этом говорить. Не сегодня, но я сейчас закладываю основание, чтобы вы понимали. Это подобно тому, как вы стали гражданином Англии. И с того дня вам доступно, как гражданину Англии, иметь все блага, которые имеют граждане Англии. Конечно, вы можете продолжать жить как гражданин Украины, лишая себя всех благ. Это ваш выбор. Но долго вы так не протянете. Вы гражданин Царства Божьего. Вы творение веры. Вы начали жить в Царстве Божьем верой. И продолжаете жить верой. Вы туда зашли, показав свидетельство веры. И продолжайте его показывать, свидетельство веры. Пролитая кровь Сына Божьего – это черта во времени жизни человечества на земле. Черта, приступив к которую, человеку нет больше необходимости оставаться прежним и смотреть на себя по-старому. Иисус сказал: «Я есть дверь, кто войдет мною». Как мы входим через Иисуса? Верою. Смотрите, верою. Верою. Вы никогда не задали Иисусу вопрос: Иисус, что для того, чтобы родиться, нужно залезть опять в утробу матери? Смотрите, вы даже никогда не спросили. Никодим задал такой вопрос. Вы не задаете такой вопрос. Вы сказали, хорошо, если нужно исповедовать Иисуса Господом, и это даст мне новую жизнь, я принимаю. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет. Смотрите, это черта. Это что-то переступить. Войдет. А когда вы входите куда-то, вы откуда-то выходите. Вы знаете, что вы уже давно вышли из царства тьмы. Но так как вы живете, вы даже сами не заметили. Ваша жизнь должна быть свидетельством. Слышите? Ваша жизнь должна быть свидетельством, что вы вошли и вышли. Мы к этому стремимся. Поэтому я верю, что Дух Божий дал эту тему, чтобы каждый из нас достаточно серьезно отнесся к тому, что наша жизнь должна быть отображением тех событий, которые произошли 2000 лет назад. Мы должны быть другие. Мы должны быть другие. Другие. Я верю, что Бог будет над нами работать в этом вопросе, чтобы мы были другие. И войдет, и выйдет, и вот что найдет. И пажить найдет. Что найдет? Паш, вы ее нашли. Братья, где? Вы ее нашли. Вы скажете, где? Я вам скажу, ваша пажить в вашем духе. Вам просто нужно начать на этой пажити вообще проверить, что там есть. Братья, ну как я могу проверить, что есть в моем духе? Я тебе могу дать шпаргалку. Эту шпаргалку нужно цвет обложки поменять. Ну, это я в свое время, знаете, в свое время я ходил в пятидесятническую церковь, там у всех черные Библии. На нее посмотришь, конечно, просишь уже, Господи, давай уже, возносимся. Вот такой цвет, он... Я верю, что в Библии должен быть белый цвет или красный цвет. Но черный цвет, почему взяли черный, это золотой. Ну, вот это цвета жизни, зеленый. А черный, это, конечно, ну, это такой традициональный цвет. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Смотрите дальше. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. То есть после того, как что-то произошло на кресте, а именно кровь была пролита, мы уже имеем жизнь. И уже имеем с избытком. Брат Олег, тогда почему в моей жизни этого всего нет? Потому что есть то, что находится в твоем духе, и это надо и вынимать. Есть то, что находится в твоем уме, ты и так это вынимаешь. В твоем уме находится та жизнь, та ветхая жизнь, то ветхое понимание. Поэтому Бог хочет, чтобы мы все говорили, не исходя из того, что вокруг нас есть по факту, а исходя из того, что нам доступно по истине. Потому пусть слабый говорит не то, что чувствует слабость, а говорит, я силен. А если человек в нужде, то пусть говорит о том, что его нужды восполняются по богатству Отца Небесного. Это пути веры. Мы говорим не потому, что мы видим, а мы говорим потому, что Он сказал, что у нас это есть. А если сказал, что Он есть, что у нас это есть, значит, у нас это есть. Да будет во имя Иисуса. Вы понимаете, что такое жизнь верой? Это называть не существующее, как существующее. Это каждый день. Я не говорю о том, что по воскресеньям. Брат Олег, у нас сегодня воскресное служение? Да, все, я говорю с верой. Оно заканчивается, и приходит реальность. Нет, оно не должно заканчиваться. Служение не должно заканчиваться. Оно должно просто перетекать из одного в другое. Жизнь веры – это не то, что начинается воскресенье, заканчивается воскресенье в конце служения. Жизнь веры – это каждый день. Мы вошли в эпоху веры. Вера. Кругом надо жить верой, поступать верой. Все верой делать. Я понимаю, что мы учимся. Я понимаю, что мы учимся. Нам придется это делать. Нам придется этому учиться. Если мы хотим, чтобы события 2000 лет назад, которые совершились, чтобы они отражались на нашей жизни, а наша жизнь была отображением этих событий, то вам придется жить верой. Говорить верой, поступать верой. Никто не сказал, что это легко, но там победа. Мы говорим о победе. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Итак, кровь Сына Божьего открыла новую страницу каждому человеку. Послание к Евреям, 9 глава, с 13 по 15 стих написано: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, так было в период Ветхого Завета, дабы чисто было тело, то коль паче кровь Христа, который духом своим принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных по Первому Завету, призванные к вечному наследию, получили обетование». Каждый из нас, кто принял Иисуса своим Господом, мы вышли из царства тьмы, и мы вошли в новое царство. Царство Бога Живого. И теперь единственное, что у вас есть на сегодняшний день, то, что доступно вашим глазам и говорящим о царстве, я имею в виду глазам и о царстве, глазам и о царстве. Потому что все остальное вокруг говорит немножко о другом. Потому если вы откроете глаза и будете искать Царство Божье, я имею в виду глазами искать, то вы его не найдете. Но вы можете открыть Библию и начать его творить. Говорить. Мы с вами живем в удивительное время. Время, когда Царство Божье доступно. Время, когда вы можете жить на земле, как на небе. Всякий, кто молился «Отче наш», просто, видно, не задумывался, о чем он молится. Потому что молитва «Отче наш» исполнилась в день Пятидесятницы. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Его воля на земле уже, как на небе. Потому что в день Пятидесятницы Дух Божий, Божье присутствие, сила Божья излились на эту землю, и Его воля на земле, как на небе. Бог уже избавил вас от лукавого. Все, лукавый потерял свою силу. Да, он еще шастает вокруг нас, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но у вас есть власть в имени Иисуса. У вас есть сила в крови Иисуса, чтобы противостоять всем козням дьявола и все преодолевшее устоять. Это все нужно что делать? Применять. Брат Олег, это такая тяжелая жизнь. Это в начале такая тяжелая жизнь. Она кажется тяжелой, потому что мы научены жить в проклятии. Мы научены думать как проклятые, говорить как проклятые, поступать как проклятые. А теперь давайте учиться думать как благословенные, говорить как благословенные и поступать как благословенные. Это и называется то страдание, о котором говорит Писание. Наши страдания состоят в том, чтобы противостоять всему, от чего мы искуплены. Поверьте, это серьезное противостояние и серьезные страдания. Одно дело, что вы соглашаетесь с болячкой и смиряетесь с болячкой. А другое дело, что вы берете меч Слова Божия и силой Духа Святого поднимаете эту тетю плотью или ставите ее на колени и силой Духа Святого противостоите козням дьявола. Это немножко другой уровень. Но вам нужно практиковать силу Божию, практиковать в своей жизни. Говорить слово веры на себя, на свою жизнь, пророчествовать. Мы живем в такое время, когда праведный верою жив будет. Мы время веры живем. Так тема и называется. Время жить верой. Не знать о вере только, а время жить верой. А я веровал, потому что делал? Говорил. Потому мы говорим пророческое слово, мы пророчествуем друг на друга. Как сегодня ты благословенно выглядишь, брат? Ты что это под это мне намекаешь? Нет, я говорю в соответствии с Писанием. Ты же новое творение. Какое оно, если я даже не умывался? Поймите, мы в целом говорим о другом. Теперь я буду говорить, что все новое творение, наконец-то ты начнешь умываться. Слава Богу. Как же изменить эту ситуацию? Так мы говорим на своих детей. Ты благословенный, любящий учиться ребенок. Отличник во имя Иисуса. Тогда, папа, не заглядывай в мой дневник. так же с верой туда и не заглядывай, да? Верь, что там... Да. Не, конечно, мы заглядываем. Как моя дочка сказала, папа, а что ты хочешь там увидеть? И все, что ты хочешь там увидеть? Я говорю, хочу увидеть, как ты учишься. Она говорит, когда надо узнать. Хорошо. Вот. То есть мы с вами рассматриваем жизнь веры. Потому что каждый из нас уже живет в это время. Помните, мы не будем жить это время. Я знаю, что мы все ждем этого прекрасного времени, когда земля станет совершенной, когда все станет совершенным, когда Бог свернет эту землю, сделает новую. Мы ждем этого времени. Слава Богу за это время. Но мы уже имеем возможность практиковать это время. Слышите? Практиковать это время. Я верю, что многие из нас, каждый из нас, будем сказать так, мы уже учимся жить в совершенной воле Божьей. Чтобы когда она наступит во всей полноте, чтобы мы как будто мы там были всегда уже. Все только ходят и смотрят, а что мы будем здесь делать? Что значит, ты что, на земле что ли, ты никогда не жил верой? Нет. Тогда ходь сюда. И вы начнете там учить, как людей жить верой. Потому что вы сейчас все это практикуете. Вы сейчас уже все это практикуете. Вы уже сейчас переживаете истинную любовь Божью. Не по слуху, а в своей жизни. Потому что мы так иногда активно живем, что без любви Божьей мы бы до утра не дотянули. Мы сейчас уже переживаем милость Божию и знаем, что Бог многомилостивый. Потому что такие дела, которые я делаю, только милость Божия может покрыть. Мы сейчас уже переживаем прощение на всех уровнях, потому что мы не безупречны. Поэтому мы уже сейчас знаем. И когда мы с Богом будем уже вечно, мы знаем Бога, слышите? Мы знаем Бога во всех Его аспектах. Я имею в виду, что Он любит, милостивый и прощает. Поэтому давайте в это время, живя на этой земле, давайте практиковать веру. У нас есть записанные обетования, мы будем еще об этом говорить. И если Бог сказал, что ты новое творение, ты новое творение. Не смотри в зеркало. Ты новое творение. Это зеркало ветхое, а ты новое. Вот. Хорошо. Поэтому давайте будем говорить на себя, тех, кто мы есть. Чтобы мы стали тех, кто мы есть. Праведный верою жив будет. Сегодня мы с вами заложили стартовую такую тему, в изучении темы, связанная вера, время жить верой. Время жить верой. Давайте это практиковать. Я верю, что мы живем в славное время, когда слава Божия будет наполнять эту землю. Поэтому наша часть говорить, принимать от славы Божией, принимать от славы Божией, принимать от славы Божией. Я решил жить верой. Я учусь жить верой, и Сын Божий помогает мне в том. Он учит меня. Я каждый день благодарю Бога за то, что Он учит меня жить верой. И Он учит меня. Я благодарю Бога. Поэтому и вы делайте это уже. Благодарите Бога каждый день за то, что Он учит вас жить верой, учит принимать вас, чтобы, живя на этой земле, мы действительно были живым свидетельством, что 2000 лет назад жизнь поменялась. Она не осталась прежней. Поймите, ничего не осталось прежней. Но чтобы ничего не осталось прежней, кто-то должен начать жить и говорить в соответствии. И это мы. Давайте мы сейчас поблагодарим Иисуса, поблагодарим Бога Отца за то, что Он сделал. За то, что Он сделал и за то, что Он продолжает делать в жизни своих детей. Да, Отец, мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал, уже сделал на кресте для каждого из нас лично. И, Отец, когда мы здесь молимся, мы молимся на основании всего того, что Ты сделал на кресте. Когда мы что-то принимаем от Тебя, Отец, мы принимаем на основании того, что Ты сделал на кресте в Своем Сыне. Когда мы молимся друг за друга, мы молимся на основании того, что Ты сделал в Своем Сыне доступным. Когда мы обращаемся во имя Иисуса к Тебе, мы делаем это на основании того, что Ты открыл нам в Сыне Своем, в Слове Твоем, в крови Твоей, Духом Твоим. Мы делаем это все на основании того, что Ты сделал. Ты открыл, Ты сделал доступным. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твою любовь. благодарны Тебе за те все возможности и способности, которые мы уже имеем в Сыне Твоем. Благодарны Тебе за Твое помазание, которое пребывает прямо сейчас на каждом из нас, чтобы никто из нас не остался прежним, чтобы каждый из нас имел на этой земле все то, что уже оплачено и приобретено. Мы благодарны Тебе, Отец. Благодарны Тебе за это прекрасное время, время жизни веры. Это новое время, новая жизнь. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, наш Господь, благодарны Тебе, наш Царь, благодарны Тебе, наш Целитель, наш Освободитель, благодарны Тебе, наш Обеспечитель. Иисус, Ты являешься всем для каждого из нас. Ты по главе рода человеческого, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, продолжал начатое Тобой и совершил свое поприще в силе Святого Духа. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас. Помоги каждому из нас, каждую секунду и минуту помоги выполнить и пройти свое поприще во всей полноте. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твое помазание, Иисус. За помазание служить Твоему народу, Твоему наследию. Спасибо Тебе за силу Твоего Святого Духа на этом месте. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя. Благодарим Тебя. И если в вашем теле есть какая-то немощь, и вы знаете, и вы верите, что вы искуплены от нее на основании того, что Иисус сделал на кресте, на основании воли Божьей, любви Божьей к вам, если вы верите, что вы искуплены от этой болезни и немощи, то возложите на нее свою руку, возложите на эту часть тела свою руку. Прямо сейчас мы совершим молитву. Иисус, я молюсь на основании того, что Ты сделал на кресте, на основании того, что Ты глава церкви, на основании того, что Ты делаешь для своего народа, как целитель своего народа, на основании того, что это Твое служение Твоему народу и Твоему наследию. Я делаю это на основании Твоего имени и власти в Твоем имени. Ты сказал, что то, что вы свяжете на земле, будет связано и на небе. Ты сказал, что именем Моим изгоняйте бесов, именем Моим исцеляйте. Я делаю это, Иисус, на основании того, что Ты сказал. Я беру власть над всякой болезнью и немощью в телах Твоего народа, присутствующих здесь, и приказываю всякой болезни и немощи прямо сейчас оставить тела присутствующих во имя Иисуса. Прямо сейчас скажите этой болезни оставить ваше тело во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Я беру власть и я связываю долги. Я связываю недостатки во имя Иисуса и приказываю им оставить жизнь каждого присутствующего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы соглашаемся, что прямо сейчас болезни ушли. Прямо сейчас долги ушли во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за служение Твоего Духа и силы на этом месте. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя, Господь. Благодарим Тебя за Твою исцеляющую силу, за Твою освобождающую силу. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь, за это благословенное время, за помазание. За помазание, за силу Духа Святого во имя Иисуса. Благодарны Тебе, Господь. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода, свобода, свобода во имя Иисуса. Мы также в молитве согласия молимся за всех участников интернет-класса. Благословляем их во имя Иисуса. И благодарны Тебе, Иисус, за то, что помазание пребывает на них, снимая с них всякое бремя и ярмо проклятия во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за это благословенное время веры. время свободы в силе Святого Духа. Год юбилейный, свобода от рабства во всяком его проявлении во имя Иисуса. И мы свободны от смерти, мы свободны от проклятий, мы свободны от страха, мы свободны от болезней и немощи во имя Иисуса. Мы свободны от невежества, свободны от недостатка во имя Иисуса. Бог наш восполняет всякую нашу нужду по богатству Своему в славе Сыном Своим Иисусом Христом. Спасибо Тебе, Отец. Мы также молимся за почтение Господу и верим, что Иисус берет эти почтения, исповедует перед Отцом Небесным, и мы принимаем, что окна небесные открыты, и да изливаются все благословения до избытка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. А благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение каждого присутствующего во имя Иисуса.